Два дня не было слышно ее смеха и крика. Проснувшись ночью, я подслушала, что она даже во сне продолжает рассуждать с мадам Леотар. Она даже похудела немного в эти два дня, и румянец не так живо играл на ее светленьком личике. Наконец, на третий день мы обе сошлись внизу в больших комнатах. Княжна шла от матери, но, увидев меня, остановилась и села недалеко, напротив. Я со страхом ожидала, что будет, дрожала всеми членами. «Нет, очка. За что меня бронили за вас?» — спросила она наконец. «Это не за меня, Катенька», — отвечала я, спеша оправдаться. «А мадам Леотар говорит, что я вас обидела». «Нет, Катенька, нет, вы меня не обидели». Княжна вскинула плечиками в знак недоумения. «Отчего же вы все плачете?» — спросила она после некоторого молчания. «Я не буду плакать, если вы хотите», — отвечала я сквозь слезы. Она опять пожала плечами. «Вы и прежде все плакали?» Я не отвечала. «Зачем вы у нас живете?» — спросила вдруг княжна, помолчав. Я посмотрела на нее в изумлении, как будто что-то кольнуло меня в сердце. «От того, что я сиротка», — ответила я, наконец, собравшись с духом. «У вас были папа и мама?»
«Были».
«Что, они вас не любили?»
«Нет».
«Любили», — отвечала я через силу.
«Они были бедные?»
«Да».
«Очень бедные?»
«Да».
«Они вас ничему не учили?»
«Читать учили».
«У вас были игрушки?»
«Нет».
«Пирожное было?»
«Нет».
«У вас было сколько комнат?»
«Одна».
«Одна комната?»
«Одна».
«А слуги были?»
«Нет, не было слуг».
«А кто же вам служил?»
«Я сама покупать ходила». Вопросы княжны все больше и больше расстравляли мне сердце. И воспоминания, и мое одиночество, и удивление княжны — все это поражало, обижало мое сердце, которое обливалось кровью. Я вся дрожала от волнения и задыхалась от слез.
«Вы, стало быть, рады, что у нас живете?»
Я молчала.
«У вас было платье хорошее?»
«Нет».
«Дурное?»
«Да. Я видела ваше платье, мне его показывали».
«Зачем же вы меня спрашиваете?» — сказала я, вся задрожав от какого-то нового, неведомого для меня смущения и подымаясь с места. «Зачем же вы меня спрашиваете?» — продолжала я, покраснев от негодования. «Зачем вы надо мной смеетесь?»
Княжна вспыхнула и тоже встала с места, но мигом преодолела свое волнение.
«Нет, я не смеюсь», — отвечала она.
«Я только хотела знать, правда ли, что папа и мама у вас были бедны».
«Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму?» — сказала я, заплакав от душевной боли. «Зачем вы так про них спрашиваете? Что они вам сделали, Катя?»
Катя стояла в смущении и не знала, что отвечать. В эту минуту вошел князь. «Что с тобой, Ниточка?» — спросил он, взглянув на меня и увидев мои слезы.
«Что с тобой?» — продолжал он, взглянув на Катю, которая была красна, как огонь.
«О чем вы говорили? За что вы поссорились?»
«Ниточка, за что вы поссорились?»
Но я не могла отвечать. Я схватила руку князя, со слезами целовала ее. «Катя, не лги, что здесь было?» Катя лгать не умела. Я сказала, что видела, какое у нее было дурное платье, когда еще она жила с папой и мамой.
«Кто тебе показывал?» «Кто смел показать?»
«Я сама видела», — отвечала Катя решительно.
«Ну хорошо. Ты не скажешь на других, я тебя знаю. Что ж дальше?»
А она заплакала и сказала: «Зачем я смеюсь над папой и над мамой?»
«Стало быть, ты смеялась над ними?» Хоть Катя не смеялась, но знать в ней было такое намерение, когда я с первого раза так поняла. Она не отвечала ни слова, значит, тоже соглашалась в проступке. «Сейчас же подойди к ней и проси у нее прощения», — сказал князь, указывая на меня. Княжна стояла бледная, как платок, и не двигаясь с места.
«Ну», — сказал князь.
«Я не хочу», — проговорила наконец Катя вполголоса и с самым решительным видом.
«Катя».
«Нет, не хочу, не хочу», — закричала она вдруг, засверкав глазками и затопав ногами. «Не хочу, папа, прощения просить. Я не люблю ее. Я не буду с нею вместе жить. Я не виновата, что она целый день плачет. Не хочу, не хочу».
«Пойдем со мной», — сказал князь, схватил ее за руку и повел к себе в кабинет. «Ниточка, ступай наверх». Я хотела броситься к князю, хотела просить за Катю, но князь строго повторил свое приказание. Я пошла наверх, похолодев от испуга, как мертвая. Придя в нашу комнату, я упала на диван и закрыла руками голову. Я считала минуты, ждала Катю с нетерпением, хотела броситься к ногам ее. Наконец она воротилась, не сказав мне ни слова, прошла мимо меня и села в угол. Глаза ее были красны, щеки опухли от слез. Вся решимость моя исчезла. Я смотрела на нее в страхе и от страха не могла двинуться с места. Я всеми силами обвиняла себя, всеми силами старалась доказать себе, что я во всем виновата. Тысячу раз хотела я подойти к Кате и тысячу раз останавливалась, не зная, как она меня примет. Так прошел день. Другой. К вечеру другого дня Катя сделалась веселей и погнала было свой обруч по комнатам, но скоро бросила свою забаву и села одна в угол. Перед тем, как ложиться спать, она вдруг обратилась было ко мне, даже сделала ко мне два шага, и губки ее раскрылись, сказать мне что-то такое, но она остановилась, воротилась и легла в постель. Затем днем прошел еще день, и удивленная мадам Леотар начала наконец допрашивать Катю, что с ней сделалось, не больна ли она, что вдруг затихла. Катя отвечала что-то, взялась было за волан, но только что отворотилась мадам Леотар, покраснела и заплакала. Она выбежала из комнаты, чтобы я не видала ее. И, наконец, все разрешилось. Ровно через 3 дня после нашей ссоры она вдруг после обеда вошла в мою комнату и робко приблизилась ко мне. «Папа приказал, чтобы я у вас прощения просила», — проговорила она. «Вы меня простите?» Я быстро схватила Катю за обе руки и, задыхаясь от волнения, сказала: «Да, да». «Папа приказал поцеловаться с вами. Вы меня поцелуете?» В ответ я начала целовать ее руки, обливая их слезами. Взглянув на Катю, я увидала в ней какое-то необыкновенное движение. Губки ее слегка подтрогивались, подбородок вздрагивал, глазки повлажнели, но она мигом преодолела свое волнение, и улыбка на миг проглянула на губах ее. «Пойду скажу папе, что я вас поцеловала и просила прощения», — сказала она потихоньку, как бы размышляя сама с собою. «Я его уже 3 дня не видала. Он не велел и входить к себе без того», — прибавила она, помолчав. И, проговорив это, она робко и задумчиво сошла вниз, как будто еще не уверилась, каков будет прием отца. Но через час наверху раздался крик, шум, смех, лай Фальстафа, что-то опрокинулось и разбилось, несколько книг полетело на пол, обруч загудел и запрыгал по всем комнатам. Одним словом, я узнала, что Катя помирилась с отцом, и в сердце мое задрожало от радости. Но ко мне она не подходила и, видимо, избегала разговоров со мною. Взамен того я имела честь в высшей степени возбудить ее любопытство. Садилась она напротив меня, чтобы удобнее меня рассмотреть все чаще и чаще. Наблюдения ее надо мной делались наивнее. Одним словом, избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как сокровище, не могла понять, каким образом я уже несколько раз встречалась на ее пути, когда она вовсе не хотела встречать меня. Но это было прекрасное, доброе, маленькое сердце, которое всегда умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом. Всего более влияние имел на нее отец, которого она обожала. Мать безумно любила ее, но была с ней ужасно строга, и у ней переняла Катя упрямство, гордость и твердость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие даже до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то вдруг без всякой причины запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребенке. Но впереди еще эта история. Замечу только, что ребенок уже умел определить свои отношения к матери и отцу. С последним она была, как есть, вся наружу, без утайки, открыта, с матерью совершенно напротив, замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание ее было не по искренности и убеждению, а по необходимой системе. Я объяснюсь впоследствии. Впрочем, к особенной чести моей Кати скажу, что она поняла, наконец, свою мать, и когда подчинилась ей, то уже вполне осмыслив всю безграничность любви ее, доходившей иногда до болезненного исступления, и княжна великодушно ввела в свой расчет последние обстоятельства. Увы, этот расчет мало помог потом ее горячей головке. Но я почти не понимала, что со мной делается. Все во мне волновалось от какого-то нового, необъяснимого ощущения. Я не преувеличу, если скажу, что страдала, терзалась от этого нового чувства. Короче, и пусть простят мне мое слово, я была влюблена в мою Катю. Да, это была любовь. Настоящая любовь. Любовь со слезами и радостями. Любовь страстная. Что влекло меня к ней? Отчего родилась такая любовь? Она началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелестного, как ангел ребенка. Все в ней было прекрасно. Ни один из пороков ее не родился вместе с нею. Все были привиты, и все находились в состоянии борьбы. Всюду видно было прекрасное начало, принявшее на время ложную форму, но все в ней, начиная с этой борьбы, сияло отрадной надеждой, все предвещало прекрасное будущее. Все любовались ею, все любили ее, не я одна. Когда, бывало, нас выводили часа в три гулять, все прохожие останавливались, как пораженные, едва только взглядывали на нее, и нередко крик изумления раздавался вслед счастливому ребенку. Она родилась на счастье. Она должна была родиться для счастья. Вот было первое впечатление при встрече с нею. Может быть, во мне первый раз поражено было эстетическое чувство, чувство изящного. Первый раз казалось оно пробужденное красотой. И вот вся причина зарождения любви моей. Главным пороком княжны, или лучше сказать, главным началом ее характера, которая неудержимо старалась воплотиться в свою натуральную форму и, естественно, находилась в состоянии уклоненном, в состоянии борьбы, была гордость. Эта гордость доходила до наивных мелочей и впадала в самолюбие до того, что, например, противоречие, каково бы оно ни было, не обижало, не сердило ее, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела. Но чувство справедливости всегда брало вверх в ее сердце. Если убеждалась она, что она несправедлива, то тотчас же подчинялась приговору безропотно и неколебимо. И если до сих пор в отношениях со мною изменяла она себе, то я объясняю все это непостижимой антипатией ко мне, помутившей на время стройность и гармонию всего ее существа. Так и должно было быть. Она слишком страстно шла в своих увлечениях, и всегда только пример, опыт выводил ее на истинный путь. Результаты всех ее начинаний были прекрасны и истинны, но покупались беспрерывными уклонениями и заблуждениями. Катя очень скоро удовлетворила свои наблюдения надо мною и, наконец, решилась оставить меня в покое. Она сделала так, как будто меня и не было в доме. Мне ни слова лишнего, даже почти необходимого. Я устранена от игр и устранена не насильно, но так ловко, как будто бы я сама на то согласилась. Уроки шли своим чередом, и если меня ставили ей в пример за понятливость и тихость характера, то я уже не имела чести оскорблять ее самолюбие, которое было чрезвычайно щекотливо, до того, что его мог оскорбить даже бульдог наш, сэр Джон Фальстаф. Фальстаф был хладнокровен и флегматик, но зол как тигр, когда его раздражали, зол даже до отрицания власти хозяина. Еще черта. Он решительно никого не любил, но самым сильным, натуральным врагом его была... Бесспорно, старушка-княжна. Но эта история еще впереди. Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа. Ей было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и властвовать. Как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался. Раз после обеда, когда мы обе сидели внизу в большой зале, бульдог расположился среди комнаты и лениво наслаждался своим послеобеденным кайфом. В эту самую минуту княжня вздумалась завоевать его в свою власть. И вот она бросила свою игру и на цыпочках, лаская и приголубливая Фальстафа самыми нежными именами, приветливо маня его рукой, начала осторожно приближаться к нему. Но Фальстаф еще издали оскалил свои страшные зубы. Княжна остановилась. Все намерение ее состояло в том, что, подойдя к Фальстафу, погладить его, чего он решительно не позволял никому, кроме княгини, у которой был фаворитом, и заставить его идти за собой. Подвиг трудный, сопряженный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак не затруднился бы отгрызть у нее руку или растерзать ее, если бы нашел это нужным. Он был силен, как медведь. Я с беспокойством, со страхом следила издали за проделками Кати. Но ее нелегко было переубедить с первого раза, и даже зубы Фальстафа, которые он пренеучтиво показывал, были решительно недостаточными к тому средством. Убедясь, что подойти нельзя с первого раза, княжна в недоумении обошла кругом своего неприятеля. Фальстаф не двинулся с места. Катя сделала второй круг, значительно уменьшив его поперечник, потом третий, но когда дошла до того места, которое казалось Фальстафу заветной чертой, он снова оскалил зубы. Княжна топнула ножкой, отошла в досаде и раздумье уселась на диван. Минут через 10 она выдумала новое обольщение, тотчас же вышла и вратилась с запасом кренделей и пирожков, одним словом переменила оружие. Но Фальстаф был хладнокровен, потому, вероятно, что был слишком сыт. Он даже и не взглянул на кусок кренделя, который ему бросили. Когда же княжна снова очутилась у заветной черты, которую Фальстаф считал своей границей, последовала оппозиция, в этот раз позначительнее первой. Фальстаф поднял голову, оскалил зубы, слегка заворчал и сделал легкое движение, как будто собирался рвануться с места. Княжна покраснела от гнева, бросила пирожки и снова уселась на место. Она сидела вся в решительном волнении. Ее ножка била ковер, щечки краснели, как зарево, а в глазах даже выступили слезы досады. Случилось, что она взглянула на меня, вся кровь бросилась ей в голову. Она решительно вскочила с места и самую твердую поступью пошла прямо к страшной собаке. Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю с самым зловещим рычанием. Катя остановилась была на минуту, но только на минуту и решительно ступила вперед. Я обомлела от испуга. Княжна была воодушевлена, как я еще никогда ее не видала. Глаза ее блистали победой, торжеством. С нее можно было рисовать чудную картинку. Она смело вынесла грозный взгляд взбешенного бульдога и не дрогнула перед его страшной пастью. Он привстал. Из мохнатой груди его раздалось ужасное рыканье. Еще минуту, и он бы растерзал ее, но... Княжна гордо положила на него свою маленькую ручку и три раза с торжеством погладила его по спине. Мгновение бульдог был в нерешимости. Это мгновение было самое ужасное, но вдруг он тяжело поднялся с места, потянулся и, вероятно, взяв в соображение, что с детьми не стоило связываться, преспокойно вышел из комнаты. Княжна с торжеством стала на завоеванном месте и бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою. Но я была бледна, как платок. Она заметила и улыбнулась. Однако смертная бледность уже покрыла ее щеки. Она едва могла дойти до дивана и упала на него чуть не в обмороке. Но влечение мое к ней уже не знало пределов. С этого дня, как я вытерпела за нее столько страха, я уже не могла владеть собою. Я изнывала в тоске. Тысячу раз готова была броситься к ней на шею, но страх приковывал меня без движения на месте. Помню, я старалась убегать ее, чтобы она не видала моего волнения, но когда она нечаянно входила в ту комнату, в которую я спрячусь, я вздрагивала, и сердце начинало стучать так, что голова кружилась. Мне казалось, моя проказница это заметила, и два дня была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку вещей. Так прошел месяц, который я весь прострадала втихомолку. Чувства мои обладают какой-то необъяснимой растяжимостью, если можно так выразиться. Моя натура терпелива до последней степени, так что взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. Нужно знать, что во все это время мы сказали с Катей не более пяти слов. Но я мало-помалу заметила по некоторым неуловимым признакам, что все это происходило мне не от забвения, не от равнодушия ко мне, от какого-то намеренного уклонения, как будто она дала себе слово держать меня в известных пределах. Но я уже не спала по ночам, а днем не могла скрыть своего смущения даже от мадам Леотар. Любовь моя к Кате доходила даже до странностей. Один раз я украдкой взяла у ней платок, другой раз ленточку, которую она вплетала в волосы, и по целым ночам целовала их, обливаясь слезами. Сначала меня мучило до обиды равнодушие Кати, но теперь все во мне помутилось, и я сама не могла дать себе отчета в своих ощущениях. Таким образом, новые впечатления мало-помалу вытесняли старые, и воспоминания о моем грустном прошедшем потеряли свою болезненную силу и сменились во мне новой жизнью.